Итак, друзья, у нас сегодня 30 ноября 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. И вся информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Все наши архивы, фильмы, предыдущие лекции можно найти в нашем интернет-магазине shop.openyoga.ru. Мы продолжаем тему родовой йоги. И вот эту ее часть, связанную с такими практиками по защите, со всеми теми моментами, которые, в общем-то, дают возможность активно противостоять каким-то негативным тенденциям. Я напомню вам эту основную мысль, что вся идеология йоги, и в первую очередь родовой йоги, должна приводить к тому, что у вас будет вырабатываться просто отвращение к насилию, к убийству, к каким-то методам порабощения или управления другими. Если вы не чувствуете отвращения к перечисленным проявлениям жизни, значит, что-то вы не разобрались в йоге. И еще раз хочу подчеркнуть, что как только вы начнете сталкиваться с практиками, которые позволяют управлять чужим сознанием, обездвиживать другие живые существа, внушать им свои мысли, управлять их поведением, заставляя, как-то, допустим, проявлять агрессию или нетерпимость друг по отношению к другу. Как крайний случай, это просто устранение физическое посредством таких тончайших практик, то если вы действительно правильно понимаете йогу, тантра-йогу, это по меньшей мере, и только-только начали с этим знакомиться, то это должно по меньшей мере вызывать у вас шок. Как же это может соотнестись? Высочайшие духовные принципы доброты, непричинения страдания, и тут рядышком такие мрачные методы. Еще раз хочу напомнить, если у вас нет этого шока, то значит, вы чего-то не понимаете. Или другой момент, что ваш жизненный опыт уже проводил вас по самым разным сценариям, развития событий, и вы уже понимаете, что чего-то вы в этом мире не понимаете. Мы с вами остановились на том, что в арсенале духовной практики существуют такие методы, которые являются, в общем-то, оружием. До наших дней сохранились варианты этих практик, которые действуют очень решительно и сильно. И которые позволяют в трудные, самые трудные для всего живого моменты сохранить этот импульс жизни, даже, может быть, ценой применения этих практик. И вот возникает вопрос. А как эти практики должны распространяться? Значит, я еще раз хочу подчеркнуть, что ни наша школа йоги, ни открытый йога-университет, значит, ни учителя и учительницы йоги были инициаторы такого серьезного шага, как обнародование этих практик. На самом деле эти практики начали обнародоваться уже достаточно давно. И, допустим, с нашей стороны это всего лишь как бы такая очень непростая дилемма, продвигать ли их в широкие массы или не продвигать. Прямое указание учителей, что продвигать. Когда же ты сам начинаешь анализировать ситуацию, то возникают сомнения, стоит или не стоит продвигать. То есть ты начинаешь себя спрашивать, мгновенно, а достойны ли другие люди знать об этих практиках, а правильно ли они ими воспользуются, а не принесут они вред другим живым существам. Это очень серьезная такая вот, очень серьезный вопрос. И, как правило, имеет место следующая тенденция. Как только эти практики или знания, которые согласно волеизъявлению учителей должны обнародоваться среди всех, делают первые робкие шаги на этом пути, моментально те люди, которые, по идее, должны были бы их обнародовать, замыкают эти знания на себе. Это очень интересный парадокс, и самое любопытное, что даже мы с этим начали сталкиваться. Существует такое положение, что знания надо давать сразу и всем. Потому что если начинать отбирать, как кажется на первый взгляд, самых достойных, как ни странно, в этих достойных просыпаются элементы эгоизма, они начинают себя считать уже небожителями и начинают считать, что все остальное человечество не заслуживает этих знаний, так как не доросло. И как бы знание само на себя замыкается в этом узком кругу и там и остается. Потом все-таки какие-то отголоски этого знания начинают проникать в массы, но уже в совершенно чудовищно извращенной форме. И мы имеем многочисленные эти трактаты по магии, по какой-то, в общем-то, ну, по какой-то, по какому-то мракобесию, в общем-то, в большей степени. Существует такая, такой очень серьезный философский вопрос. Надо или не надо было учителям давать эти практики. Но еще раз, друзья, мы не вправе, вернее, как у нас просто не хватает интуиции, чтобы просчитать все возможные развития событий. На это поистине должно быть такое очень высокий статус, и этим надо обладать какими-то сверхспособностями. Но, вероятно, проанализировав весь ход развития жизни людей и проанализировав ту ситуацию, что фактически тела людей сейчас во все большем и большем количестве могут доставаться душам недавних животных, и так как тела людей, доставшиеся от предков, обладают колоссальным потенциалом, то эти души животных могут неправильно воспользоваться тем подарком разума, каких-то физических сил, интеллекта, психических сил. И фактически привести к тому, что уничтожат этот подарок не только для себя, но и для всех остальных людей. И вот как бы вот этот фактор сверхсилы, сверхвозможности, которая дарит нам тело человека, должен компенсироваться каким-то другим фактором сверхпрактики сдерживания, которые бы не дали этим душам либо пашу, либо вот этой состоянии раджаса, криминалу, использовать разум, интеллект, возможности для того, чтобы привести фактически цивилизацию к гибели. То есть создается впечатление, что эти все практики, еще раз, в самой своей основе были даны для создания некого такого стратегического равновесия сил. Потому что само по себе тело человека – это как бы сверхлогичный фактор, который попадает в души, в распоряжение душ в состоянии пашу, вчерашних зверей, или вот таких, знаете, более активного криминала. Заставь бы их самих проходить всю цепочку эволюции, из поколения в поколение, оттачивая разум, оттачивая органы чувств. И рано или поздно, чтобы такое существо создало аналог тела человека, безусловно, не осталось бы и следа от этих негативных факторов. И в принципе невозможно было бы в негативную сторону воспользоваться всеми преимуществами жизни в теле человека. Ну а если мы говорим о подарке в виде тела человека, то подразумевается, что души его получили еще, ну, не совсем готовые к тому, чтобы им воспользоваться. И существует опасность, что они уничтожат все на свете. В особенности, если в том или ином месте начнут вот как бы плодиться как бы вот эти темные силы, когда во все большем и большем масштабе начинают приходить эти души, ну, в зверином своем состоянии, в результате чего образуются целые такие сообщества, таких головорезов. И поэтому я хочу здесь привести такой вот в некую такую аналогию, чтобы она натолкнула вас на мысль, почему же были даны эти мрачные практики. Я хочу процитировать, ну, небольшой отрывок из таких высказываний Альфреда Нобеля, создателя Нобелевской премии. Альфред Нобель был один из первых промышленников, кто изобрел и пустил в массовое производство динамит. Динамит, он кардинально отличался от всего оружия, которым располагало человечество до этого. У него совершенно устрашающие свойства. И вот Нобель поставил на поток производство динамита. Надо сказать, сказочно обогатился на этом. В нем была также еще такая, знаете, коммерческая жилка, хорошо развита. А в конце жизни завещал все свое состояние вот на то, чтобы поддерживать развитие человечества вот в этом гуманистическом ключе. То есть поддерживать науку, поддерживать литературу, поддерживать все вот такие идеалистические, как он писал, устремления по изменению мира, по изменению всего мироустройства в сторону сокращения войн и так далее. Так вот, писал он следующее. «Мне бы хотелось изобрести вещество или машину, обладающую такой разрушительной мощью, которая всякую войну сделала бы вообще невозможной». И, собственно говоря, с этих позиций он и продвигал это взрывчатое вещество, динамит, надеясь, что люди, увидев его разрушительную силу, остановятся. Но оказалось, что этой разрушительной силы оказалось недостаточно для того, чтобы образумить людей. И мы помним, что была и Первая мировая война, и Вторая мировая война с применением взрывчатых веществ, аналогичных динамиту. Но то, о чем писал Нобель, на самом деле случилось. Оно случилось изобретением ядерного и термоядерного оружия. Когда действительно те силы, которые высвобождаются при взрыве, могут отрезвить любого, даже самого-самого такого, знаете, безбашенного, в кавычках, какому-нибудь военного, мечтающего развязать войну. То есть вдруг возникла та же ситуация, о которой писал Нобель, что всякое применение этого оружия мгновенно влечет за собой ответное применение, после которого становится бессмысленна любая война, потому что цивилизация исчезает. И, друзья, только лишь этот фактор изменил мир. Я вот хочу несколько, чтобы вы, так сказать, будущие йоги и йогини, призадумались, что борцов за мир, за, за то, чтобы никто не развязывал войны, на протяжении истории человечества было всегда очень много. Безусловно, они влияли на умы людей. Безусловно, они делали человечество лучше, добрее и помогали человечеству сохраниться. Но вот только лишь когда за спиной этих идей о недопущении мира возникла реальная сила сдерживания в виде реальных бомб, ракет, только лишь тогда стали прислушиваться к мнению гуманистов. Друзья, не раньше. И вот точно так же и все эти йоговские практики мрачные. Они нужны, чтобы компенсировать возможность неправильно воспользоваться телом человека. Если вчерашнее животное рождается в теле человека, то это, с одной стороны, высокий шанс для него быстро устранить свое неведение и действительно достичь духовного самопознания. Но в то же самое время это величайшая угроза, что это животное воспользуется интеллектом и своим статусом человека и превратится в насильника-маньяка, убийцу. Либо главу какого-нибудь клана мафиозного. Либо какого-нибудь продажного политика. Ну, то есть этот список можно продлевать сколь угодно долго. А вы со своими гуманистическими воззрениями из области ли йоги, либо из области каких-либо религиозных гуманистических доктрин, вы, по сути дела, ничего не сможете сделать, если за вашей спиной не будет реальная сила. И я хочу еще раз сказать, что вы в этом случае превратитесь просто в болтунов. Поэтому фактор самопознания, он приводит к силе. Только лишь такая сила может уравновесить другую вот эту неправильно применяемую силу и дать возможность выживанию всего, так сказать, рода человеческого. То есть вот это вот дилемма или этот парадокс. Аналогия та же самая, как с возникновением ядерного оружия. Вы помните, что ядерное оружие возникло в ответ на угрозу, что этим оружием будут обладать фашистская Германия. И американцы начали тратить гигантские средства для того, чтобы создать это оружие. В результате создали его первыми, намного опередив в этом даже самих фашистов. Но вот парадокс. Они не спешили делиться секретом этого оружия. Не спешили делиться в первую очередь в свое время с Советским Союзом. И, конечно же, с одной стороны, можно было их понять, потому что идеи коммунизма поистине внушали ужас в некоторые, так сказать, головы. Но, с другой стороны, когда этим сверхоружием обладает всего лишь одна сторона, то существует вероятность, что она его применит. И действительно, сейчас прошло уже более 60 лет, и многие документы рассекречены. Были вполне реальные планы, разработанные горячими головами американских генералов по нанесению удара по коммунистическому, по СССР. Причем как можно быстрее, пока этого оружия нет, значит, у русских. И вы должны понять такую вещь, что всегда найдется идиот, который может воспользоваться своим превосходством, дабы причинять вред другим живым существам. И до тех пор, пока этот идиот не столкнется с реальностью получить достойный отпор, то всегда существует самая страшная угроза, что этот идиот выполнит свои намерения. И это, надо сказать, понимали в том числе и ученые, которые разрабатывали в Америке ядерную бомбу. И фактически очень многие из них сотрудничали на СССР, передавая секреты атомной бомбы, что сэкономило 2-3 года для СССР для разработки аналогичного оружия. А после того, как это оружие было также в СССР, все, начал образовываться паритет. И уже сами американцы начали несколько сдерживать своих ретивых генералов. Вот такая же, друзья, аналогия и здесь, что если этими знаниями по мрачным практикам хотя бы теоретически будут обладать все люди, то мгновенно начнет выстраиваться паритет. Паритет сил, который только лишь один способен дать возможность развиваться человечеству и не быть втянутой в те или иные какие-то сомнительные политические, экономические или прочие замыслы какой-нибудь очень узкой группы людей. Такого, в особенности такого мафиозного склада, который захватили, скажем, финансовые потоки или информационные потоки. Но опять же, та же самая ситуация. Как только учителя дают эти практики, они вспыхивают светом, да? А затем растаскиваются по своим, как говорится, норкам людьми, которые имели к ним доступ. И люди сами закрываются на них, уже не склонны делиться этим оружием с другими. Бедным учителям приходится еще раз давать в мир, знаете, для всех, чтобы уже кто-то другой воспользовался. Ну вот представьте, это была бы такая аналогия, что летали бы учителя над земным шаром и разбрасывали секрет атомной бомбы. Значит, кинули, раз американцы схватили, другим не делятся, значит, не делятся. Надо еще кому-то кинуть, еще и еще. И вот та же самая, друзья, ситуация с этими мрачными практиками, которые иногда еще называются про-йога. Та же самая ситуация с теми практиками, которую вы можете найти в Адхарва-веде, в многочисленных других таких гуманистических, философских течениях самопознания. Была попытка распространить, и тут же попытка придержать эти знания для себя. Что там греха таить? И жрецы брахманы этим грешили, и средневековые тантрические круги этим грешили. И что самое, конечно, любопытное, до сих пор даже современные некоторые круги в той же Индии этим грешат. Причем сейчас это иногда приобретает такие даже карикатурные формы, когда, скажем, та или иная политическая партия в Индии, имея доступ к тем или иным практикам такого мрачного характера, начинает перед очередными выборами пытаться их применять. Об этом писал еще великий Шивананда. Что, как бы, ну, с одной стороны, это, конечно же, глупость не по назначению применять эти практики. С другой стороны, знаете, вот это вот сразу же такая, знаете, психология мафиозности, замкнуть на себе это сверхоружие и воспользоваться уже совсем в других целях, скажем, чтобы победить на очередных выборах. Поэтому наличие этих практик до определенной степени стабилизирует систему. И в этом балансе есть хоть какой-то шанс все-таки человечеству выжить. Ну, еще один пример я могу привести. Вспомните Дикий Запад, Америка. Когда огромное количество фактически сброда ринулось в новый свет. И понятно, что процент уголовников был колоссально большой. И ситуацию, так или иначе, стабилизировал, как иногда говорят американцы, шестизарядный револьвер Кольт. То есть он уравнял шансы всех. Вот почему до сих пор в Америке такое как бы трепетное отношение к личному оружию. Это как бы гарантия свободы, независимости и гарантия дать отпор любым силам, посягающим на, скажем, твою жизнь. И фактически, если мы говорим о модели демократии в Америке, она во многом на этом базируется. Но правда, не дай бог, если же такая же ситуация, скажем, будет в России, и у нас здесь легализуют свободное ношение оружия, у нас такого не получится. У нас после первого же праздника все перепьются и начнут друг друга отстреливать. То есть для этого должна быть еще какая-то другая ментальность. То есть то, что хорошо в одном месте по сохранению баланса, может совершенно не работать в другом месте. Об этом тоже следует помнить. И поэтому, если мы говорим о духовной защите, то каждый йог и йогиня по меньшей мере должны знать, где искать это оружие, если уж, конечно же, совсем прижмет. Еще раз. Идеология здесь следующая. Если у вас совсем прижало, то вы начинаете искать учителей, которые могут вам дать непосредственно эти практики в готовом виде, и вам не придется ничего делать, только ими пользоваться. Я еще раз хочу сказать, что мы в открытом йогом-университете не располагаем такими практиками, и наша задача всего лишь провозгласить, что они есть. Эти практики мы не разрабатывали, мы их не храним, мы их не передаем. Но, с другой стороны, если мы преподаем йогу, мы не можем взять на себя ответственность по умалчиванию факта наличия этих практик. Ну, еще раз напоминаю предыдущую лекцию, очень маловероятно, что вам реально понадобятся эти практики, а даже если они вам понадобятся, то скорее, знаете, для такой моральной поддержки, чтобы вы обычными способами решали свои проблемы, зная, что на крайний случай у вас есть, знаете, неотразимый козырь. Но с другой стороны, вы понимаете, что древние учителя прекрасно знали, что они могут быть недоступны в самый критичный момент времени, когда требуется получить от них практики. Поэтому в том числе существует другая возможность для вас получить эти мощные средства защиты, а именно переоткрыть. Знаете, подобно тому, как вы открываете учебник по математике и можете прочитать известные формулы и понять принцип, как тот или иной фактор, или тот или иной закон работает, а потом непосредственно решить уже свое домашнее задание, позиции знания этих формул. Точно так же и здесь. И, конечно же, эти факторы, которые необходимы по оживлению этих мрачных практик, они, еще раз вам говорю, достаточно широко известны. Чтобы вы не подумали, что мы здесь провозглашаем что-то, что неизвестно в кругах йоги. Нет, друзья, это, как говорится, все знающие люди знают, но помалкивают. Итак, оставили учителя, в том числе и вот эти принципы, по которым построены эти мрачные практики, дабы на худой конец вы могли их переоткрыть. Как вы понимаете, закон кармы абсолютен. И если даже переоткрыв такую практику, вы будете применять ее не по назначению, то вы породите для себя негативную карму. Но подразумевается, что люди, ставшие на путь йоги и принявшие первый и второй принцип йоги, они отдают себе в этом отчет, а люди еще в состоянии животных или с таким очень мечущимся криминальным разумом, им будет достаточно сложно переоткрыть эти практики. По той простой причине, что там тоже есть своеобразные системы защиты. То есть, не такие уж были, что называется, безответственные учителя, так сказать, и учительницы йоги, отдавая нам эти знания. Еще раз, это какой-то баланс сил, который мы с вами понять не можем. И вот, знаете, подобно тому, как когда американцы сбросили бомбы на Хиросиму и Нагасаки, и весь мир просто в ужасе был, потому что много на самом деле народу пожгли. Причем пожгли скорее для страстки, чем это было необходимо. Потом, правда, кое-кто даже начал раскаиваться. Так вот, стало очень такой серьезный фактор срочно сделать в СССР самим ядерное оружие, дабы не испытать его на себе. И целая большая плеяда ученых взялась за разработку ядерного оружия. Ну, напомню вам эту историю, потому что это действительно, знаете, тот, может быть, момент в истории, которым следует гордиться. Потому что затраты на производство ядерное оружие, на производство ядерного оружия потребовало столько же средств, сколько потребовала закончившаяся в 1945 году война. То есть, поэтому СССР как бы фактически прошел через две войны. Только лишь разгромил Германию, и, казалось бы, все надо было восстанавливать. А тут надо было делать срочно ядерное оружие и сохранять паритет. А это примерно потребовало столько же денег. А народу, ну, грубо говоря, есть нечего. Но так как в те годы это было все грифом тотальной секретности, собственно, никто даже не знает, кто этим занимался. Вот, кстати сказать, тут на днях мне попался очень хороший фильм, если вы его найдете, я рекомендую вам, чтобы вы его посмотрели, называется «Тайны забытых побед». совершенно гениально его озвучил актер Лановой. И многие факторы, которые до недавнего времени не знали даже специалисты, работающие в тех же самых областях. Почему? Потому что гриф секретности, как правило, там снимается через 60 лет там, или через какое-то. Так вот, стал очень серьезный вопрос по разработке ядерного оружия. Оно было разработано под руководством, значит, Игоря Васильевича Курчатова. Но на самом деле разработчиков вот такой команды, ядро, было несколько, их мало кто знает. Один из них был Юлий Борисович Харитон, другой Яков Борисович Зельдович, Кирилл Иванович Щелкин, Николай Леонидович Духов, Андрей Дмитриевич Сахаров, ну, он более или менее на слуху по причине своей дальнейшей диссидентской деятельности. И о них никто ничего не знал. Это были сверхсекретные люди. Так вот, друзья, аналогия такая же. Учителя йоги, обладающие вот этими мрачными практиками, может быть, ходят среди вас по городу Москве, и вы толкаетесь с ними в метро. Но никто даже не догадывается, что они обладают этими практиками и этой возможностью применить эти практики. Это очень скромные, очень непубличные люди. Я к чему все это говорю? Что сейчас огромное количество попсы от йоги идет. Создается такое впечатление, что все все знают. Насколько мы можем судить о вопросе йоги в свете вот этих мрачных практик, друзья, ни у нас в стране, ни на Западе, ни в самой Индии никто не знает, кто в реальности обладает, вот, кто является хранителем этих практик. Но с другой стороны, их задача время от времени давать эти как бы наборы чертежей, чтобы была всегда возможность уж во всяком случае переоткрыть. Переоткрыть, то есть знать принципы, на которых построены эти практики, и знать, что делать. И вот сейчас мы коснемся как раз этих основных принципов. Итак, во-первых, друзья, обладание этими практиками – это не что-то из ряда вон выходящее. Это то, чем каждый из вас уже прямо сейчас обладает. И эффект этот наблюдается, когда жизнь мирная и когда нет форс-мажорных обстоятельств, естественным фоном, как иммунитет человека. То есть каждый из вас простым волеизъявлением может генерировать такие потоки праны, которые отпугивают от рождения в том или ином месте, скажем, души вот с негативной кармической предысторией, то есть неуместные души. Но это, друзья, пока жизнь хороша. Мы этого не замечаем. Через нас иногда проходит это как такая эмоциональная волна. И мы не отдаем себе отчета. Почему? Потому что вклад каждого очень маленький и практически неосознанный. Но когда все сливается в массу, это представляет из себя реальную силу. Поэтому если общество здорово духовно, значит, и физически, то необходимость в этих практиках нет, и общество даже и не задумывается о них. Но вот этот потенциал, о котором этих практик, вплоть до уничтожения на там, расстоянии, он заложен в каждого из вас, и вы этим обладаете прямо сейчас, не осознавая это. Это первое, что следует помнить. То есть не ждите, что это что-то такое сверхпривнесенное извне. Нет, это уже есть внутри вас сейчас. Второй момент. Чем больше глубина вашего самопознания, чем в большем объеме вы осознаете природу своего «я», чем в большей степени вы преодолеваете эгоизм, когда вы считаете себя не тем, чем вы являетесь на самом деле, тем ближе вы приближаетесь к осознанию своего «я», и тем в большей степени вы начинаете обладать этими силами. То есть прямо пропорционально степени вашей самоосознанности к вам будут приходить в том числе и эти мрачные практики. Поэтому, друзья, если вдруг возникает конфликтная ситуация, когда, скажем, две группы йогов и йогинь, не приведи Господь, начнут пользоваться этими мрачными практиками в прямо противоположных целях, то победит та, которая была ближе к осознанию своего «я», ближе к осознанию Абсолюта, и которая в большей степени победила свой эгоизм. Это касается как групп йогов и йогинь, так и отдельно взятых людей. То есть при столкновении вашего волеизъявления по реализации той или иной практики с волеизъявлением другого человека, знаете, Вселенная начнет трещать по швам, потому что две силы прямо противоположные. Но будет та победа за той, кто ближе к правде, к истине. То есть за той, кто в большей степени осознает свое высшее «я» и в большей степени избавился от эгоизма. То есть вторая вещь, о которой вы должны знать, что если вы просто приближаетесь в своем духовном развитии в области самопознания, автоматически эти практики мрачные, давайте я их еще раз зачту, да, начинаются вами обретаться, давайте еще раз я их зачту, Вашикарана, контроль над сознанием, Стамхана, обездвиживание, Устадана, разрушение, Марана, убийство, Видвишана, враждебность, Учатана, изгнание, Махана, очарование. Здесь их даже начинаешь читать, уж не по себе становится. Теперь следующий фактор, очень важный. Итак, вы пока еще не дотягиваете до степени самоосознанности, когда вы приблизились к постижению своего «я». И вам нужны какие-то дополнительные, облегчающие моменты. А что же будет, если вы выйдете на очень высокую степень самоосознанности? Вам фактически не понадобятся дополнительные усиливающие факторы, а вы можете действовать прямым волеизъявлением. В древних индийских мифах очень часто такой сюжет, когда царь той или иной страны, раджа, сталкивается, скажем, с криминалом своих подданных. И не может, значит, этот криминал отловить. там, прячется где-то под джунглем, там какой-нибудь очередной головорез. Так вот, если это был действительно очень духовный раджа, ему достаточно было волеизъявить, если действительно степень наказания должна быть такая, чтобы преступник умер. И преступник умирал. Самое интересное, друзья, как-то мне попалась книжка достаточно любопытная одного антрополога, исследовавшего поддержание баланса сил в некоторых африканских племенах, где роль такого, знаете, третейского судьи, как правило, выполняют колдуны. А как правило, это люди, которые, ну как вам сказать, до известной степени переоткрывают некие законы. Так вот, там достаточно все очень тоже просто и свирепо. То есть колдун следит, чтобы никто там никого не изнасиловал, не убил. А если он определяет, что вот завелся, значит, вот такая, ну, кто-то член общества, который вот, ну, реально, знаете, оборотень, а на нем обязанность вплоть по умерщвлению его, друзья. И это описано в многочисленных антропологических исследованиях, воспоминаниях путешественников там, и так далее и тому подобное. Вообще мрачно читать, честно скажу, мрачно читать. Знаете, такой потусторонщиной немножко попахивает, да, мракобесием даже, вот которая сейчас расплодилась. Но, а с другой стороны, это ответная реакция того социума, пусть диковатого, на какие-то вызовы. Ведь, понимаете, да, вопрос в том, что если общество не умеет защищаться, оно просто умирает. Точно так же, как вы можете умереть, заразившись там какой-нибудь болезнью. Вам нужен иммунитет. А как же иначе? Да, так вот вернемся мы. Итак, на определенном этапе йоговской практики вы можете прямым волеизъявлением делать все вещи, о которых говорят, значит, получать те же самые эффекты. И сила здесь в первую очередь заключается в том, что един практикующий йогу и достигший в самопознании высот перестает отождествлять себя со своим телом, а грубо говоря, его тело становится все вокруг, вся окружающая вселенная. То есть вот подобно тому, как вы себя ощущаете в своем теле, он ощущает себя одновременно во всех окружающих людях, растениях, животных. И подобно тому, как вы внутри себя можете что-то там сделать, да? Потому что это часть вашего тела. Точно так же они могут обездвижить, испугать, утихомирить, наоборот, вызвать панику, вызвать агрессию. Ну и как крайний, самый крайний элемент, это просто физически устранить. Еще раз, но акцент получается, что как бы получается, что убивая другого, он убивает себя, друзья. И обратная сторона этой способности – предельная чувствительность к страданиям других. Обычно такой человек не может просто смотреть даже, как животное мучается. То есть человек, обладающий такой способностью, усилием воли убивать других, он не может пройти мимо сломанной веточки. Он на себе ощущает ее боль. Почему? Потому что он живет в этой веточке. И уж если действительно приходит момент, что надо кого-то убить, как это мы читаем, то убивая, он отчасти умирает сам. Поэтому все то мракобесие, которое сейчас расплодилось, все эти колдуны, все вот это вот шушера, псевдо, так сказать, магов, это все несерьезно. Потому что эти люди не чувствуют боль других, а пытаются на них заработать деньги. это одно другое исключает. Или власть какую-нибудь приобрести. Вот. Но, друзья, вы понимаете, что это очень высокий уровень. Поэтому, скажем, в любой деревне в Индии всегда стремились, чтобы бродячий садху почаще к ним приходил. Или поселился йогин рядышком с деревней. Потому что его наличие – это гарантия, что вот это в ментальном поле силы зла будут нейтрализованы. Они об этом даже догадываться не могут. Именно в этом заключается вся такая духовная сила великих святых. В любой религии, в любой философской системе. Понятно, что эти святые особо не распространялись о своем могуществе. Почему? Потому что, ну, вы понимаете, да, что надо людей учить чему-то доброму, а не создавать у них вот неправильные такие моменты. Но, тем не менее, так оно и было. И это фактически в любой философской или религиозной системе вы найдете отголоски этого же самого. Но если вы не дотягиваете еще по этому уровню, то есть способы усиления действия тех или иных практик. И вот следующий очень важный фактор – аскетизм. Если вы столкнулись с жизненной ситуацией, когда темные силы вынуждают вас принять контрмеры активные, или хотя бы устрашающие, или хотя бы умиротворяющие, то вам нужен как бы импульс, импульс праны. Так как вы еще пока не дотягиваете до степени самоосознанности, когда вы везде, как великие учителя йоги, пока еще у вас силен эгоизм и неведение, вам нужен фактор. Этот фактор силы приобретается через аскетизм. Я не буду сейчас распространяться на эту тему. У нас была серия лекций, посвященная аскетизму, где все очень четко, красиво и, я надеюсь, логично и понятно все изложено. С помощью методов аскетизма вы наберете потенциал, который оживит любую практику из вышеперечисленных или позволит вам впрямую пользоваться своей волей. Опять же, мы читаем многочисленные сказания в Древней Индии о том, что аскет, который удалялся в какую-нибудь пустыню после того, как с ним, скажем, кто-то несправедливо поступил, долгими годами обретал некий такой потенциал и в результате возвращался, значит, обратно в социум и уничтожал все, значит, темные силы в виде демонов, оборотней, ракшасов, там, пожирателей плоти, оборотней таких, знаете, сосущих кровь. Ну, там достаточно большой спектр этих темных сил. Также многочисленные упоминания о том, что аскет мог испепелять взглядом. В буквальном смысле сжигать. Поэтому до сих пор окажетесь в Индии, столкнетесь с этим поверьем, что если вы встретите аскета, поосторожнее с ним. Он накопил этот потенциал, а вы его сейчас начнете, значит, это досаждать ему, да? То есть берегитесь. В особенности это, знаете, касалось молодых красивых девушек. Там этот аскет, понятно, что он там, в первую очередь, в сексуальном плане, не боже мой. А тут какая-нибудь куртизанка начинает его, значит, всячески соблазнять. И вполне, как говорится, как говорили древние мифы, аскет мог испепелить взглядом, значит, такую девицу. Вот. Ну, видите, здесь как бы красивые мифы, но, знаете, сказка ложь, да в ней намек. Итак, принцип аскетизма. Достают вас темные силы, не знаете, куда деться. Накопите потенциал, дабы хотя бы вот этим простым фактором праны и воли создать вокруг себя ауру сопротивления. Следующий фактор – это правильное, значит, задействование тех или иных структур нашего тела. Но еще раньше этого стоит такая основополагающая способность управлять вибрациями нашей изначальной энергии, она же энергия кундалини, посредством мантра-йоги. Появляется фактор мантр. И если, значит, вам необходимо усилить свое проявление в том или ином аспекте в качестве нейтрализации темных сил. Еще раз, друзья, темные силы в кавычках. То предписывались те или иные мантры со всей наукой по оживлению или пробуждению мантр. Об этом я также сейчас ничего говорить не буду, а отсылаю всех интересующихся к соответствующему разделу йоги. Итак, темных сил как таковых нет. Есть неуместное проявление обычных сил. Животное очень хорошо чувствует себя в теле животного. Когда животное рождается в теле человека и начинает какие-то качества демонстрировать через тело человека, оно должно быть несколько, так сказать, поставлено в жесткие рамки. Но это не вина, значит, этого животного, это его неведение. Поэтому врагов как таковых, вот в чистом виде темных сил на планете нет. Есть неведение. И вызванное этим неуместность тех или иных качеств. Агрессия хороша у обезьян, знаете, в своем стаде, или где они там прыгают. Но когда та же обезьянья агрессия на стадионах выплескивается в то, что начинают, значит, там громить, ломать стулья, там бить витрины, то в теле человека это несколько неуместно, и поэтому нужны факторы скорректировать. Поэтому еще раз, слово «темные силы» в кавычках. Следующий фактор после мантра-йоги очень серьезный. Это фактор янтра-йоги, а именно задействование определенных геометрических архетипов восприятия, дабы пробудить определенные, так сказать, каналы, центры, структуры внутри вас же самих заложенных. Напоминаю, каждый из вас носит на себе тело, доставшееся от ваших родителей, а те, в свою очередь, от наших величайших предков, учителей и учительниц. Так вот, это тело обладает настолько гигантскими возможностями, о которых вы даже не догадываетесь. И иногда нужен просто ключ к замку, чтобы пробудить ту или иную возможность. Поэтому существует фактор янтр для того, чтобы узконаправленно пробудить действие вашего волеизъявления. Существуют также факторы многочисленные. Место и время проведения той или иной практики. Скажем, для некоторых практик вы должны закрыться в помещении с толщиной стен не менее 1 метра. То есть должен вас окружать принцип земли не меньше 1 метра. Почему? Никто не знает, вот дошли такие указания, что только лишь этот фактор спровоцирует ваш принцип Земли в резонансе, и вы пробудите те значит, скрытые в вас возможности, которые наблюдаются в основании вашего тела, вашей чакре, отвечающей принципу Земли, и вы легче пробудите свою изначальную силу, энергию кундалини. Существуют также многочисленные подробности по времени, когда ту или иную практику надо проводить. Вспомогательные моменты, как то использование огня, использование, ну, таких, знаете, всяких многочисленных мелких подробностей. Причем очень важных подробностей, скажем, для той или иной практики требуется, скажем, взять пластину либо металла, либо, скажем, взять бересту и начертить определенную геометрическую фигуру, медитируя на нее, повторять ту или иную мантру, и при этом, значит, чтобы рядом находился огонь, значит, чтобы вы еще там, скажем, что-то делали, какие-то манипуляции с огнем. В результате рождаются такие, знаете, сборники рецептов про йоги. Вот как хозяйка приходит на кухню и начинает там что-то делать, там, торт какой-нибудь испечь. Вот она читает книжку. Возьми столько-то того-то, возьми столько-то того-то, того-то, того-то. Вот конкретные указания. Так вот, существуют эти тексты по прайоге с многочисленными мантрами, янтрами, подробностями, скажем, что чернила должны, как может быть сказано там, в себе содержать все раса или все там, ингредиенты там такие-то, или еще какие-то, или, скажем, это должно быть из такого-то дерева или из другого дерева. То есть при первом рассмотрение это все напоминает какую-то, знаете, низкопробную деревенскую магию. Вот сейчас зайдите в любой магазин книжный, купите там сборник каких-нибудь магических действий. Вот, там начинаешь читать, там, возьми там хвостик летучей мыши, значит, там, и так далее, и тому подобное. Вы понимаете, что это, конечно же, бред. Ну, то, что вот в книжных магазинах продается. Но этот бред был с чего-то скопирован. А то, с чего копировалось, это были какие-то определенные действия, которые позволяли вам компенсировать отсутствие вашей сосредоточенности, сконцентрировать разум на едином волевом посыле для достижения той или иной цели. Все вот эти многочисленные вот эти описания, они служат всего лишь для одной вещи, чтобы ваш разум перестал метаться, сконцентрировался на вот этой вот, знаете, то есть вот этом вот волевом посыле. А для этого нужны были самые разные факторы, истечение факторов. Как то, какой там день недели, там луна смотрит, полная она или новолуние и так далее, где вы находитесь и так далее, и так далее. То есть это все многочисленные воздействия на все ваши органы чувств, чтобы тем самым пробудить в резонансе ваши внутренние структуры и помочь вам как бы авансом пробудить те или иные способности, которые естественным образом обладает любой йог или йогиня, находящийся на большом уровне самопознания. Друзья, тексты по прайоге доступны, во всяком случае, на санскрите. А если уж совсем прижмут вас темные силы, ничего, изучите санскрит. Но я еще раз хочу сказать, я больше чем уверен, что этот курс наш лекции должен остаться ознакомительным. Что мы просто переломим ход событий естественным образом, не прибегая, значит, к этим мощным средствам, знаете, подобно тому, как для решения политических всех моментов, которые нас ждут в будущем, в истории развития человечества, я надеюсь, мы никогда больше не будем прибегать к фактору ядерных бомб. Они будут, безусловно, существовать, но я надеюсь, никто никогда их не пустит в ход. Вот здесь примерно та же самая мысль. Итак, тексты по прайоге с мантрами, янтрами, многочисленными подробностями доступны. Берите, читайте, пользуйтесь. Это такой, знаете, как вам сказать, револьвер Кольт в духовном плане, доступный каждому. И если в Америке распространение оружия, так сказать, самообороны привело к созданию демократии, вероятно, в свое время в Индии это также был решающий фактор, который позволил все-таки, несмотря на тысячелетия, сохранить древнее ведическое знание. А, собственно говоря, и вот этот весь гуманистический толчок йоги. В Америке револьверы видимые, в Индии невидимая прайога. Раз уж она там распространена, значит, это было крайне необходимо. Нам, во всяком случае, следует знать о том, что она есть. Следующий фактор, очень важный, это количество участников той или иной практики. Ну, это вещь очевидная. Чем больше людей, тем мощнее. Я пришел когда-то на элеватор. Элеватор – это такое большое здание, где хранят зерно. То есть после того, как уберут урожай, зерно, скажем, где-то надо хранить. Для этого строят такие большие сооружения. И там многие тонны, иногда тысячи тонн зерна. И я поговорил с работниками, которые там уже давно работают. Они мне сказали очень интересный факт. Зерно само по себе, когда оно лежит в больших количествах, начинает разогреваться. И температура, скажем, в огромной куче зерна в центре может достигать очень больших величин. Вопрос, а откуда? Ответ следующий. Это с виду оно зерно неживое, а на самом деле это живой организм. И оно дышит, в нем идут процессы метаболизма. И оно вырабатывает тепло. Когда это одна маленькая зернышко, вы даже и не измерите. А когда это огромная куча зерна, то это немножко, это, и начинает разогреваться куча. И поэтому построить обычный элеватор не так просто, надо учитывать и этот еще фактор. Вот точно так же и здесь. С темными силами лучше бороться сообща. Отдельно взятые, как сказать, практики, чрезвычайно сильно ускоряющие процессы в обретении вот этих способностей, тоже следует сейчас озвучить. Это в первую очередь пранаяма-йога. Пранаяма-йога позволит вам быстрее пробудить мантры и янтры. Вместе с аскетизмом и другими вот этими вспомогательными факторами места, времени, окружения. фактор питания, который с одной стороны проходит по графе аскетизма, с другой стороны по каким-то другим факторам воздействия на наше тело, чтобы нужные структуры пробудились. И, наконец, отдельной строкой идет вещь, о которой мы упоминали в йоге триады, и я, безусловно, должен озвучить ее сейчас и здесь. Дело в том, что мы помним о гигантском потенциале, заключенном в сексуальной энергии. И когда вы занимаетесь просто аскетизмом, предполагается, что вы не используете этот потенциал ни в каких случаях. Ни в плане наслаждения, ни в плане, значит, растраты той части, идущей на продолжение жизни. Но если вы обладаете соответствующими познаниями в йоге триаде, и в первую очередь в йоге сексуального союза, то, практикуя сексуальные практики в режиме полнейшего целомудрия, то, о чем еще раз сказано в йоге триаде, отсылаю всех интересующихся туда, то наблюдается крайне мощный фактор по усилению этих практик, который перекрывает, в общем-то, многочисленные другие вспомогательные вспомогательные моменты. Итак, если вы правильным... Ну, это, вообще говоря, сам по себе фактор. То есть не обязательно его применять, там, скажем, исключительно для этих темных, для этих практик борьбы с темными силами. Сам по себе фактор культурного использования сексуальной энергии ведет к тому, что у вас возникает накопленный потенциал или та реальная сила за спиной, с которой будут считаться ваши вот эти контрагенты или вот эти вот деструктивные силы. Собственно говоря, по этой причине в многочисленных религиозных и философских учениях так серьезно стоял вопрос о ограничении себя, так сказать, в сексе, дабы люди обычные накапливали потенциал, им не приходилось прибегать к дополнительным средствам. Наоборот, если же вы растрачиваете свой жизненный потенциал, то есть на сексе, то есть когда вы тратите ту часть, которая идет на продолжение жизни, то ваша способность по пробуждению этих практик, о которых мы говорили, резко падает. А вот если заниматься так, как это предписывается в йоге союза, наоборот, резко возрастает. Поэтому в этом смысле сексуальные практики могут как многократно усилить при умелом использовании все эти инструменты, так и поставить крест на их применении, если вы неправильно используете вот тот потенциал, значит, жизненности, сексуальности, который вам дан. Но опять же, интересующихся я отправляю к триаде. Итак, друзья, еще раз хочу сказать. Причинение страдания другим живым существам, насилие, убийство, должно вызывать у вас отвращение. Никогда не причиняйте ни одному живому существу вреда без крайней на то необходимости. Но с другой же стороны, друзья, становитесь сильными. Если вы будете слабыми, с вами никто не будет считаться. Вас просто не будут рассматривать как фактор, достойный внимания. Вас просто не будет на карте, значит, сил. Поэтому следует заниматься йогой. Даже не для того, чтобы обладать этими способностями упомянутыми, а просто, чтобы стать фактором силы. Если вы ждете, Вселенная ждет. Также напоминаю, что чтобы не стать легкой добычей всякого рода мракобесия, йогу следует изучать систематически, шаг за шагом. Запишитесь, кто не записался, на курс .openyoga.ru и начните это делать. Опять же напоминаю, если есть желание помочь йоге, помогите. Если не знаете как, зайдите на наш сайт магазина, купите что-нибудь, сами воспользуйтесь или распространите знания дальше. Все на сегодня. Да.